Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию страницы повести Фрэнсис и Лизы Бернет «Таинственный сад».
До недавнего времени Мэри жила в Индии. Там ее с самого рождения преследовали болезни. Отец Мэри, чиновник британского правительственного департамента, тоже часто болел, а в промежутках с головой погружался в работу. Мать Мэри, в противоположность мужу и дочери, славилась здоровьем, красотой и общительностью. Она часто повторяла, что без общества интересных и веселых людей не выдержала бы в Индии даже дня. Миссис Ленокс совсем не хотела обременять свою жизнь детьми. Когда же Мэри все-таки появилась на свет, ее тут же припоручили заботам няни-индуски или по-местному Айе. Няне было весьма доходчиво объяснено, что чем реже ребенок будет попадаться на глаза мем-сахибе, госпоже, тем больше оценит ее работу. С тех пор девочку держали на расстоянии от родителей. Мэри росла, стала ходить, заговорила, малу-помалу превращалась во вполне сознательное существо. Но родители так и не приблизили ее к себе. Боясь гнева хозяйки, слуги разрешали девочке делать все, что угодно, сколько бы та ни скандалила. Это не замедлило принести плоды. К 6 годам Мэри стала настоящим тираном и понукала слугами, как могла. Молодая гувернантка, которую родители выписали для Мэри из Англии, уволилась через 3 месяца. Другие гувернантки требовали расчета гораздо скорее. Если бы Мэри в конце концов вдруг не захотелось самой научиться грамоте, вероятнее всего, она вообще не смогла бы читать и писать. Так длилось из года в год все 9 лет ее жизни, пока не наступило утро, которое Мэри встретила в особенно дурном настроении. Жара стояла ужасная, а вместо привычной Аи на зов девочки пришла какая-то совсем незнакомая служанка.
«Убирайся! Не хочу тебя видеть!» — рассердилась девочка. «Беги и быстро позови ко мне Аю!»
Незнакомая служанка в страхе пригнула голову и принялась очень вежливо объяснять, что Айя к великой жалости сейчас просто не может прийти к миссис Сахиб. Такой ответ разъярил девочку еще больше.
«Убирайся! Убирайся, тебе сказали!» — завизжала она и изо всей силы пнула служанку в живот.
«Айя никак не может прийти к миссис Сахиб», — кротко повторила женщина и вышла из комнаты. К Мэри никто больше не подходил. Подождав еще некоторое время, она первый раз в жизни оделась без помощи Аи и вышла в сад. Вдруг с веранды послышались голоса. Девочка подняла голову и увидела мать в обществе молодого офицера, который недавно приехал из Англии. Мэри так редко встречалась с матерью, что, подобно всем слугам в доме, называла ее не иначе, как мемсахибой. Эта высокая, стройная, хорошенькая и веселая женщина приводила дочь в полный восторг. Мемсахиба всегда так потрясающе одевалась. Платья у нее были сплошь из легких, как воздух, тканей. И Мэри думала, что и сама мемсахиба вся состоит из кружев. Сегодня кружев на матери было даже больше обычного. Только почему-то она совсем не смеялась. Испуганно поглядев на офицера, она спросила: «Неужели все и впрямь так ужасно?»
«Ужасно», — глухо отозвался молодой человек. «Хуже, пожалуй, и не придумаешь, миссис Ленокс».
Небывалая эпидемия холеры охватила весь город. Люди умирали один за другим. Айя заболела минувшей ночью. Она скончалась как раз в тот момент, когда миссис Ленокс стояла на веранде с молодым офицером. До полудня еще 3 слуг Леноксов разделили участь несчастной. Остальные в панике разбежались. А Мэри никто не вспомнил.
Затаившись в детской, она со страхом ждала своей участи. Она то плакала, то засыпала. Болезнь свирепствовала по-прежнему. Об этом Мэри догадывалась по воплям, от которых кровь стыла в жилах. Лишь раз за все это время девочка покинула детскую. Она проголодалась и вышла в столовую. Обед почему-то стоял неубранным. На тарелках лежала недоеденная пища, перевернутые стулья валялись на полу. Похоже, люди внезапно выскочили из-за стола и куда-то исчезли. Мэри поела печенье и фруктов, потом запила их. Сладкий сок темно-красного цвета ей очень понравился. Она не знала, что это вино, и удивилась, когда начала засыпать на ходу. Едва дойдя до детской, она легла и сразу уснула. Стоны и плач по умирающим оглашали округу, но девочка ничего не слышала. Она проснулась лишь на рассвете. Полная тишина окутала дом. Мэри не знала, что и подумать. Время шло, а к Мэри так никто и не подошел, и тишина в доме стояла такая же, как раньше. Девочка снова начала злиться. Мало того, что пока все были больны, ей пришлось одной сидеть в детской, так даже сейчас никто о ней не вспомнил. Неужели никто еще до сих пор не проснулся? Не успела она об этом подумать, как во дворе раздались шаги. Это явно были какие-то люди. Они открывали дверь за дверью, но в комнатах никого не было. «Видимо, все погибли», — горестно произнес мужской голос. «Ах, какая была красивая женщина! И ребенок ее, наверное, тоже погиб. Вы слышали, барни, что у них был ребенок? Они почему-то его никому не показывали». Мгновение спустя в детскую вошли двое. Мэри со свирепым видом стояла посреди комнаты. И, увидев ее, мужчины от неожиданности невольно отступили на шаг. Одного из них, офицера высокого роста, Мэри вспомнила. Он однажды беседовал с папой. «Барни!» — изумленно взглянул он на спутника. «Ребенок? Один? В этом кошмаре! Вот уж действительно, кому Бог не даст умереть!» «Ты кто?» — спросил он у Мэри.
«Мэри Ленокс!» — сердито ответила та. «А это не кошмар, а наша бунгало. Сперва тут началась холера, а потом я заснула. А теперь ко мне никто не приходит. Почему про меня все забыли?» И она топнула ногой от обиды.
«Ну, конечно, это та самая девочка», — сказал задумчиво высокий полковник. «Видно, в панике о ней просто никто не вспомнил».
«Почему в панике никто обо мне не вспомнил?»
Снова топнула ногой Мэри. Молодой человек по имени Барни наклонился к ней, поглядел с такой грустью, словно вот-вот заплачет. «Никто о тебе не вспомнил, потому что тут никого не осталось», — объяснил он. Так Мэри узнала, что папа и мэм Сахиба заразились холерой и умерли. Это случилось сегодня ночью, пока она крепко спала, а сейчас их уже успели похоронить. Большинство слуг тоже умерло, а те, которых болезнь пощадила, сбежали. По всей видимости, они были настолько напуганы, что о Мэри даже не вспомнили. Вот и осталась она одна в опустевшем доме. Мэри отвели в дом какого-то английского священника. «Пока поживешь тут, а там будет видно», — сказали ей. И с тех пор она просто мечтала как можно скорее уехать в новый дом. У священника ей не нравилось абсолютно все. И бедно обставленное бунгало, и дети, которые ходили в старой некрасивой одежде. И главное, тут не было слуг индусов, которые готовы исполнить любой приказ. Другая девочка, попав в положение Мэри, наверняка оплакивала бы родителей и собственную судьбу. Ведь она осталась в этом мире совершенно одна. Но Мэри слишком мало была знакома с папой и мамой, чтобы горевать об утрате.
собственная участь ее тоже не слишком заботила. Подобно всем избалованным детям, она просто не представляла себе иной жизни, чем в родительском доме, и ждала, когда, наконец, окажется там, где у нее будет столько же свободы, столько же слуг, как раньше. К детям священника Мэри относилась с таким презрением, что вскоре они перестали играть с ней. Но этим дело не кончилось. На второй день знакомства Бэзил, который казался девочке самым ужасным из всех пятерых детей в доме, придумал ей очень обидное прозвище. Сначала он начал лезть к Мэри с советами, когда она играла в цветочную клумбу понарошку. Бэзил уставился на нее своими голубыми глазами и сказал: «Эх, я бы на твоем месте насыпал вон там горку камней. Тогда у тебя получится настоящий японский садик». Бэзил склонился над девочкой. Он хотел показать, как складывают каменные горки в японских садах. Но Мэри истошно заверещала: «Уходи! Не нужны мне мальчишки! Вечно ты всюду суешься со своим гадким курносым носом! Уходи! Уходи! Уходи!» И Мэри с такой яростью принялась топать ногами, словно хотела получше утрамбовать землю в своем саду понарошку. Бэзил очень обиделся, но отвечать на грубость не стал. Богатый опыт общения с собственными сестрами ему подсказывал: если хочешь задеть девчонку как следует, лучше всего ее подразнить. Вот почему он громко захохотал и начал петь песенку: «Мэри, все наоборот, ах, как садик твой растет, колокольчики, ракушки, ноготки, а в них лягушки!» Он распевал во все горло, пока не подоспели братья и сестры. Они тут же подхватили куплет и спели несколько раз подряд хором. С тех пор никто из них не называл Мэри иначе, как «Мэри, все наоборот». Это приводило девочку в ярость, но в отличие от слуг в доме родителей, дети священника ее совсем не боялись. Чем больше она вопила и топала ногами, тем громче они распевали обидную песенку. Наконец, однажды днем Бэзил сказал ей: «В конце недели тебя от нас увезут домой. Знаешь, как мы все рады!» «Я тоже!» — ответила Мэри. «А где будет мой дом?» «Она даже не знает, где дом!» — с презрением проговорил Бэзил. «Твой дом, конечно же, в Англии. Там живет наша бабушка. В прошлом году к ней ездила сестра Мэйбл. Но ты-то едешь не к своей бабушке. У тебя вообще ее нету. У тебя там есть только дядя. И звать его мистер Арчибальд Крейвен». «Ничего о нем никогда не знала», — сердито буркнула девочка. «Ясно, не знала», — кивнул Бэзил. «Ты вообще ничего такого не знаешь». И остальные девчонки тоже. «А я вот слышал, мои папа с мамой разговаривали о твоем дяде. Он живет в огромном заброшенном доме очень старой постройки за городом. Туда даже близко никто не подходит. Такое, что и дядя злой, что подходить никому не велит. Но даже если бы он разрешил, все равно к нему никто бы не сунулся, потому что злые и горбатые вроде него вообще никому не нужны». «Врешь! Врешь! Врешь! Не верю тебе!» — крикнула Мэри и заткнула пальцами уши. Но все-таки слова Бэзила запали ей в душу. А несколько позже жена священника, миссис Кроуфорд, подтвердила, что через несколько дней Мэри отправится к дяде, мистеру Арчибальду Крейвену, который живет в Мистлтуэт-Миноре. Услышав это, девочка так побледнела, что сердобольная миссис Кроуфорд спешно ободрила ее поцелуем, а мистер Кроуфорд, стоявший рядом, ласково потрепал по плечу. Мэри в ответ лишь поморщилась. Нежность этих людей были ей совсем не нужны и никак не облегчали ее положение. В тот день, оставшись наедине с мужем, миссис Кроуфорд с неподдельным сочувствием проговорила: «Бедняжка Мэри, надо же! Мама была такая красивая, а она просто дурнушка. И характер ужасный. Наши дети прозвали ее Мэри все наоборот. Ну, с их стороны это, конечно, не слишком учтиво, но я не решилась даже сделать им замечание. Попробуй-ка, вытерпи все ее грубости».
Конечно. Если бы красавица-мать уделяла ребенку чуть больше внимания, Мэри хоть чему-нибудь могла научиться. А теперь... Горестно вздохнула жена священника. Никто и не догадается, что Мэри — ее дитя. Ее бедную совсем забросили. Даже когда началась эпидемия, просто забыли в детской. Полковник МакГрю говорит, что чуть дара речи не лишился от удивления, когда увидел ее посреди комнаты. В конце недели Мэри отправилась в длительное путешествие через океан вместе с женой одного офицера, которая везла в Англию двух собственных детей, чтобы устроить их там в школу-пансион. На корабле Мэри вела себя не лучше обычного, и несчастная женщина облегченно вздохнула лишь в тот момент, когда корабль причалил в Лондоне. «Надеюсь, с возрастом она станет получше. Дети ведь часто меняются», — добродушно заметила она, сдавая Мэри с рук на руки экономке мистера Крейвина.
«В таком случае ей надо будет сильно меняться. А в Мистлтуэте это навряд ли выйдет», — мрачно отозвалась толстая экономка с красными щеками и пронизывающим взглядом. «Не очень-то ценное приобретение эта девочка», — продолжала она. «А нам все хозяин твердил, что мать ее просто красавица. Оно, может, и так, только вот по дочке не видно».
Разговор этот происходил в холле маленькой частной гостиницы. Мэри стояла поодаль, рассматривая в окно кэбы, автобусы и прохожих. Женщины думали, что она их не слышит, но ошиблись. Она расслышала все и теперь пыталась понять, что ждет ее в новом доме, каков ее дядя и почему его называют Горбуном. В Индии она Горбунов никогда не видела. Может быть, там их просто не было? И вдруг Мэри первый раз в жизни подумала, что всегда была как бы ничьей. Даже когда у нее был дом, и папа с мамой еще не умерли. Остальные дети, которых она знала, принадлежали своим папе и маме, а у нее, Мэри, никого не было, кроме слуг. Она ощутила страшное одиночество. «Ну почему? Почему я всегда всем не нравлюсь?» — с тоской размышляла она. «Даже слуги меня не любили. И этой толстой, противной дядиной экономке я тоже не нравлюсь». Увы, рядом не нашлось никого, кто бы ей мог объяснить, что не любит ее в основном потому, что она сама всех считает противными и всем на свете дерзит. Вот и миссис Медлок, дядину экономку, она возненавидела с первого взгляда. Ей не понравилось в этой женщине все. И грубое лицо, и черные глаза, которые словно пронзали насквозь, и вульгарное лиловое платье, и капор с бархатными цветочками. Когда на другой день они отправились в Йоркшир, Мэри старалась держаться от экономки как можно дальше. Ей было стыдно даже представить себе, что кто-то из прохожих подумает, будто она знакома с такой некрасивой женщиной. Вот почему в вагон Мэри вошла, высоко задрав голову, будто ехала совершенно одна. Миссис Медлок все это прекрасно видела. Но она была не из тех, кого волнуют выходки всяких вздорных девчонок. «О, она не собирается потакать Мэри!» Так миссис Медлок и сказала себе. Приезд этой девочки в Лондон вообще шел вразрез с ее личными планами. Дочь ее сестрицы Марии как раз собиралась выходить замуж, и миссис Медлок нужно было помогать им со свадьбой. В Лондон ей ехать совсем не хотелось. Но стоило ей возразить хозяину, и она мигом бы потеряла великолепное место. Уж миссис Медлок-то знала, если надеешься удержаться в Мистлтуэйт-Миноре, не стоит даже самую малость перечить мистеру Арчибальду Крейвину. И не только перечить, она даже ни о чем спросить его не осмеливалась. Мистер Крейвин просто вызвал ее и бесстрастным, как всегда, голосом объяснил. Капитан Ленокс и его жена умерли в Индии от холеры. Он был братом моей жены. Теперь я опекун их маленькой дочери. Завтра она прибывает в Лондон. Вы поедете ее встретить и привезете сюда. Вот и все.
И теперь миссис Медлок тряслась в купе вместе с этим неприятным ребенком.